наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, благочестивые слушатели, тем благодатным богоявленским светом, воссиявшим из струй иорданских, просвещающие, освещающие и обновляющие души и тела наши, естеством вот из года в год и до ныне. Сегодняшняя передача приурочена неделе 34 по богоявлению и отданию праздника Крещения Господня.
Слава!
Бог есть свет, и те, которые сподобляются узреть Его, все видят Его как свет. И те, которые приняли Его, приняли как свет. Те, которые не приняли света, не приняли еще благодати. Те, которые не сподобились еще принять или вкусить сего, все находятся еще под игом закона, еще стоят под сенью и образами еще суть чада рабынины. Пусть это будут цари, пусть патриархи, пусть архиереи или иереи, пусть начальники или подначальные, пусть миряне или монахи, все они еще во тьме сидят и во тьме ходят, и не хотят, как должно, покаяться. А покаяние есть дверь, которая выводит человека из тьмы и вводит в свет. Почему кто не вошел еще в свет, тот, очевидно, не как следует прошел еще через дверь покаяния. Ибо если бы он прошел через нее как следует, то непременно вступил бы в свет. Кто не кается, тот согрешает, что не кается. Творящий же грех есть раб греха и ненавидит свет, чтобы не обнаружились дела его. Преподобный Симеон Новый Богослов. Продолжаем нашу передачу, дорогие радиослушатели, и продолжаем о великом празднестве, торжестве, которое мы вспоминаем в эти светлые, святые, благодатные дни крещения Господа и Бога, Спаса нашего Иисуса Христа, в дни Святого Богоявления. День Богоявления Господня издревле в числе великих и двунадесятых праздников в постановлениях о дне Богоявления заповедано: «Да будет у вас в великом уважении день, в который Господь явил вам Божество». Этот праздник в Православной Церкви совершается с равным величием, как и праздник Рождества Христова. Оба эти праздника, соединенные святками, составляют как бы одно торжество. Своими священными воспоминаниями, следуя от Вифлеема к Иордану и встречая события крещения, Церковь вопиет: «От Вифлеема на Иордан приедем, там обо свет сущим во тьме озаряти уже начинает. Приидите, увидим вернее, где крестился Христос. Устами чистыми и душами измовенными приидите, тайно оставя Вифлеем. Предадите ангельские силы от Вифлеема к струям иорданским, и предгради Иоанне, оставя пустыню, готовься, Иордан, река, готовься Завулун и красуйся Нефалим, вся земля дорадуется». Впрочем, созерцая в Рождестве Иисуса Христа начало Его спасительного явления в мире, а в крещении начало вступления Его во всенародное служение спасения мира, Церковь сообразно с этим созерцанием говорит: «Светил уба мимошедший праздник», то есть Рождество Христово, «светлейший же спасе приходящий». «Тот кровью изливаемым, як обещаден рыдаше Вифлеем, а сей водам благословенным многочадная познавается купель. Тогда звезда волхвом возвести, ныне же, Отец, миру тебя показа. Ясен уба мимошедший праздник, славнейший же настоящий день. В тот спасу волцви поклонившийся, всем же владыку раб славен кресте. Там пастыри видевшие и чудяхуся, здесь же глаз очи единородного Сына проповеда. В предварившем празднике младенца тебя видихом, в настоящем же совершенно тебе видим», говорит Софроний, патриарх Иерусалимский. Праздник Богоявления с предпраздством и попраздством продолжается 13 дней, со 2 до 14 января, или с 15 до 27 января по нынешнему новому. Равно торжественно прославляя события Рождества Христова и Богоявления, Церковь к празднованию последнего начинает приготовлять нас за 4 дня. Предпраздство короче рождественского одним днем, но это потому, что за 5 дней до Богоявления бывает праздник обрезания Господня. Впрочем, церковное пение в честь Богоявления глубины открыл есть, но начинается с 1 января. Во второй день предпраздства 3 января Церковь вспоминает пророка Малахию, который за 400 лет предвидел, что во след предтечи облеченного духом Илии приходит в Церковь свою Господь и Ангел Завета. Ближайший воскресный день перед праздником Крещения называется неделею пред просвещением. Последний воскресный день пред праздником Крещения, как и пред праздником Рождества Христова, называется навечерием праздника. В навечерие Крещения Христова при богослужении Церковь представляет из Писания Ветхого и Нового Завета все, что относится к веществу, прообразованию, пророчествам, событию и плодам Крещения. Богослужение в навечерие Крещения составляют царские часы и литургия, своим составом совершенно сходные часами и литургию в навечерие Рождества Христова по древле бывшему соединению праздников Рождества и Крещения Христова. В навечерие Богоявления, как и в навечерие Рождества Христова, Церковь держит пост, обыкновенно называемый сочельником или сочевником, и хранимый пред Рождеством Христовым по преданию до вечерней звезды, а пред крещением до вкушения святой воды. Воспоминание крещения, при коем Иисус Христос погружался в водах иорданских, да водам освящения дар подаст. Православная Церковь издревле совершает в навечерие или в самый праздник великое освящение воды, так называемое в отличие от малого, которое совершается в иные дни. Благодать освящения подается в воде одна и та же, как в навечерие, так и в самые День Богоявления. В навечерие совершается освящение воды в воспоминании крещения Господа, освятившего естество воды, а равно и крещение оглашенных, которые древле принимали они в навечерие Богоявления, а в самый праздник, собственно, воспоминание крещения Спасителя. Праздничная вода освящения восприняла начало свое в Церкви Иерусалимской, и даже в IV и V веках совершалось в ней одной, где было обыкновение выходить на реку Иордан для воспоминания крещения Спасителя совершением водосвятия. В навечерие водоосвящение совершается в храмах, где крестились оглашенные, в самый же праздник на реках, прудах, кладезях, ибо Христос крестился вне храма. Великое освящение воды восприняло начало свое в первые времена христианства, по примеру самого Господа, освятившего воды своим погружением в них и установившего таинство крещения, при котором издревле бывает освящение воды. Водоосвящение упоминается в постановлениях апостольских, из коих видим не только апостольское начало освящения воды, но и начало самых молитв, произносимых Православной Церковью при этом освящении. Например, в чине водоосвящения, изложенном в постановлениях апостольских, произносится, как и ныне, молитва к Творцу и Промыслителю, и в заключении говорится: «Пред крещением священник да призовет Господа и скажет: и ныне освяти воду сию, дашь ей благодать и силу». Освященные в воде христиане с древних времен имеют великое благоговение. В IV веке святой Златоуст говорил: «Христос крестился и освятил естество вод, и потому в праздник крещения все, почерпнув воды в полночь, приносят ее домой и хранят во весь год». Итак, вода в существе своем не портится от продолжения времени, но почерпнутая ныне целый год, а часто 2 и 3 года, остается свежей и неповрежденной, и после столького времени не уступает водам, только что почерпнутым из источников. Освященная вода называется в православной церкви великою агиасмою, святынею. Эту святыню церковь употребляет для окропления храмов и жилищ при заклинаниях, как врачевство, назначает пить ее тем, кои не могут быть допущены до святого причащения. С этой водою и святым крестом священнослужители в праздник Богоявления при пении в честь праздника посещают жилища своих прихожан для окропления их самих и их жилищ, и таким образом распространяют и благословение, и освящение, и, начав с храма Божия, в котором после литургии в навечере Богоявления, как и в навечере Рождества Христова, священнослужители славят Христа, крестившегося, и Богоявление Святой Троицы, и окропляют святой водой храм и целующих животворящий крест. На другой день праздника Богоявления постановлено совершать православной церковью собор или соборы, где можно, то есть торжественные праздничные богослужения в честь Крестителя Господня Иоанна. Следующая за праздником неделя, то есть нынешняя, воскресный день, называется неделю по просвещению, потому что тогда еще продолжается воспоминание Богоявления и крещения, особенно чтением Евангелия и послания апостольского. Праздное крещение Господне, при котором явился Бог, поклоняемый во Святой Троице, Православная Церковь утверждает веру нашу в высочайшую непостижимую тайну трех лиц единого Божества, исповеданную Первым и Вторым Вселенским Соборами. И этим празднованием научает нас равночестно исповедать и прославлять Святую Троицу, единосущную и нераздельную, обличает и разрушает заблуждение древних лжеучителей. Празднованием крещения Господню Церковь обличает и тех лжеучителей, которые человеческое естество Сына Божия называли призраком. По словам Церкви, Иисус Христос, яко человек, пришел на Иордан существом, а не мечтанием. Яко человек на реку пришел Иси Христе Царю в наше немощное и нищее одеевся смешение. Событие крещения Господня и Богоявления нравственно получает, что наше очищение и спасение от грехов возможно человеку только помощью благодати Божией и внушает нам чувство беспредельной благодарности к Просветителю и Очистителю нашего греховного естества. Он, будучи безгрешен и потому не имея нужды в крещении, принял его, вступая на проповедь Евангелия, чтобы духом и силою своей освятить воду крещения для нашего очищения и обновления. и потому, не имея нужды, принял его, вступая на проповедь Евангелия, чтобы духом и силой своей освятить воду крещения для нашего очищения и обновления. Но воспользовались ли мы дарованием благодатным? Сохранили ли чистую ту драгоценную одежду, о которой Церковь нам напоминает в праздник крещения словами «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Взирающий на Христа, смирившегося волею, даже и до рабия образа, смиримся ныне под крепкую Его руку, духом вземшися, якуда крещаемо Его чистыми делами почтим, греховную мглу все отложивши, чистыми явимся Владыце, вся очищающими струями божественными». После крещения Господь подверг Себя искушению дьявола и победил его Словом Божиим. Это внушает, что таинственное обновление водой и духом необходимо для нас, чтобы щитом веры можно было все стрелы лукавого разжженные угасить. Его искушение легко победить только крещенному и облегшемуся во всеоружие Божие. Православные христиане издревле с благоговением проводят на вечере Богоявление и самый праздник. В постановлениях апостольских сказано: «Да будет праздник Богоявления в великом уважении, и да будут вон и все свободны от дел, чтобы беспрепятственно присутствовать при богослужении». В великом торжестве Церкви древле все христиане принимали живое участие, оставляя свои мирские и житейские дела. Они в навечере и в праздник Богоявления собирались во храмы Божии для общественного богослужения, для слушания пастырских поучений и приобщения святых тайн. «Ныне я узнаю свое стадо», — говорил святой Григорий Богослов в IV веке в слове на день Богоявления. «Ныне вижу церковь в приличном ее убранстве, ибо вы, оставив плотские попечения, стеклись к богослужению в таком множестве, что народ во храме стеснился и вторгаются даже в алтарь. А остальные, не вмещаясь, внутри заняли собой все входы, подобно тому, как из пчел одни трудятся внутри, а другие жужжат около улья. Законом предписано было, чтобы верующие в праздник Богоявления удалялись от общественных игр, зрелищ и увеселений для беспрепятственного упражнения в делах благочестия. Благочестивые христиане издревле, как свидетельствует святой Златоуст, имеют обычай в навечере или в самый праздник крещения почерпать освященную воду для своего домашнего употребления, называть ее богоявленскую и крещенскую, хранить ее при святых иконах, начертывать кресты на дверях и окнах своих жилищ во имя Христа для отогнания духа злобы, некоторые даже простирать свою веру к святой воде до того, что, несмотря на явную опасность, погружаются в зимние покрытые льдом воде, по примеру христиан иерусалимских. продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. В неделю после праздника Богоявления Господня Церковь в своих священных песнопениях провождает события Богоявления Господня, и эта неделя называется «Неделя по просвещению». В эту неделю новопросвещенные крещением в последний раз являлись в Церковь в белых крещальных одеждах чистоты и непорочности. На литургии недели по просвещении читается Евангелие о вступлении Господа Иисуса по крещении и 40-дневном пребывании в пустыне, посте и молитве после победы над Искусителем в дело проповеди Евангелия, начатой из Галилеи и Капернаума. Итак, Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 12 по 17, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Услышав же Иисус, что Иоанн, отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Невфалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Невфалимова на пути Приморском, за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 12 по 17.
Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи, Господи Боже мой, возвеличился неси.
Люди, сидящие во тьме, видяше свет велии. Слышали мы ныне: свет — это Христос, Спаситель. Люди, сидящие во тьме, язычники, просвещенные учением Христовым. Воистину, Христос есть свет не только для христиан, но и для всех, для всего мира. Как же просвещает сей свет? Где лучи его? Лучи света Христова сияют для нас в Его земной жизни. В земной жизни Христовой совершеннейший для нас образец благочестия, любви к людям и беспримерной невинности. В земной жизни Своей Господь наш Иисус Христос оставил нам совершеннейший образец благочестия. Вся жизнь есть одно выражение непрерывного пламенного благочестия и ревности по благочестию, ибо все дела и слова Его всегда направлялись к одной цели — к славе Божией. Везде Он говорил о Боге, везде в словах и делах Своих показывал ревность к распространению Царства Божия. Будучи еще только 12-летним отроком, Иисус Христос в храме Иерусалимском, беседуя о предметах веры, своими мудрыми ответами уже удивлял всех слушавших Его. Подвиг общественного служения Он начал 40-дневным постом и молитвою, и после весьма часто удалялся в уединение для молитвы. Непрерывно поучал своих учеников и всех приходящих к Нему. Несмотря ни на какие трудности, беспрестанно продолжал подвиг своего служения. Приходил с одного места на другое, предпринимал дальние путешествия из Галилеи в Иудею, из Иудеи опять в Галилею. Вся евангельская история живыми чертами изображает высочайшую ревность Иисуса Христа по славе Божией, как Он Сам о Себе свидетельствовал: «Снедох, с небес не да творю волю Мою, но волю пославшего Мя Отца. Да разумеет мир, яко люблю Отца, яко же заповеда Мне Отец тако творю». Он говорил это, когда приближались Его страдания, и, последуя заповеди Отца Небесного, добровольно Сам вступил на это поприще. «Восстанете, идем отсюда», — сказал Он, и пошел с учениками Своими в сад Гефсиманский. Все делал из повиновения и любви к Своему Отцу, что составляло главное для Него, как Сам Он свидетельствовал пред учениками Своими: «Мое брашно есть, да сотворю волю пославшего Мя и совершу дело Его». Вот первый и самый яркий луч, осевающий нас в жизни Господа нашего. Подражайте Ему в этом отношении, и свет Христов будет просвещать вас. В земной жизни Своей Господь Иисус Христос подал нам образец совершеннейшей любви к людям. Он непрерывно трудился и подъял необъятные подвиги для просвещения заблуждающихся светом истины и приведения их на путь благочестия и добродетели. Преподавал совершеннейшие наставления об обязанностях к другим и сам во всей точности исполнил преподанные правила. Вступление Иисуса Христа в общественное служение спасению рода человеческого было как благотворный восход солнца. Он светил непрерывно Своим учением, учил в домах, в собраниях, на городских улицах, в поле учил, переходя с места на место, на всех путях Своего странствования, чем открывал удобство всем приходить к Нему и слушать Его спасительное учение. Никого не отвергал Он от Себя. Иисус Христос благотворил другим посредством чудотворений, которые, имевшим очи видеть ясно, показывали в Нем обетованного Спасителя мира. Сам Он в кратких чертах изобразил благотворности чудес Своих. Когда повелел ученикам Иоанновым возвестить Своему Учителю, что они видели и слышали, бывши близ Него, то есть, что слепые прозирают, хромые ходят, прокаженные очищаются, мертвые воскресают и нищим благовествуется. Только там сокращались Его чудотворения, где недоставало веры и где не хотели принять Его. Иисус Христос ко всем был любвеобилен. Он показывал сыновнюю любовь к родителям, нежную любовь, снисхождение и попечительность к ученикам Своим и к детям, беспримерную попечительность об исправлении заблуждающейся, особенную любовь к знаемым и близким по крови, вообще к Своему Отечеству, который старался Он просветить светом истины и через то спасти их от предстоящей Ему погибели. О врагах Своих и распинателях молился к Отцу Небесному, явил величайшую и беспредельную любовь ко всему роду человеческому, когда Своим учением, молитвами к Богу Отцу и искупительными страданиями приобрел спасение всему миру. Вот второй пресветлый луч, озаряющий нас в жизни Господа нашего. Подражайте Ему в этом отношении, и свет Христов будет просвещать вас. Евангельская история открывает нам, что Иисус Христос в земной жизни Своей имел совершеннейшую чистоту и невинность человеческой природы. Все слова и действия Его показывали, что Он жил так, как отвечал Искусителю: «Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих». И как исповедал о Себе Самом: «Мое брашно есть, да сотворю волю пославшего Мя, и совершу дело Его», имел полное самоотвержение и отвержение благ внешних, или совершенное отречение от них, ибо не имел Он ни дома, ни сокровища. Сам свидетельствовал о Себе пред теми, которые видели образ Его жизни: лисы, язвины, имут и птицы небесные гнезда. Сын же человеческий, не имать где главу подклоните. И в удовлетворении необходимых нужд жизни получал пособие от рук усердия и признательности. Имел совершеннейшие смирение и кротость. В начале общественного служения он просил крещения у Иоанна Претечи и подклонил главу свою под руку его. На последние вечере умыл ноги ученикам своим и говорил им: «Образ дах вам, да яко же аз сотворих вам, и вы творите». На все несправедливые клеветы и обвинения врагов отвечал или совершенным молчанием, или кроткими словами. И ученикам своим указывал в самом себе образец смиренной кротости: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». С беспримерным смирением и кротостью принял он несправедливое обвинение врагов пред нечестивыми первосвященниками и римским правителем, предавшим его на распятие. Имел беспримерное терпение и великодушие. Среди нечестивых и злодеев он стоит как агнец безмолвный, осужденный на смерть, подвергаемый поруганиям, оплеванию, заушению, биению, обремененный орудием своей смерти, распинаемый и на кресте поносимый, и изнемогающий среди крестных страданий, и умирающий, он неизменно сохранил терпение, преданность, воля Отца Небесного и любовь к людям, безмолвно переносил болезни и муки крестные, согласно с пророчеством. Между смертными никогда не было такого праведника. Совершенная святость Иисуса Христа указывала в Нем Бога-человека, а не простого человека. Самые злейшие враги древние не могли обличить Иисуса Христа в каком-либо грехе, и новейшие вольнодумцы не могут без уважения смотреть на жизнь Иисуса Христа как на величайшего праведника между лучшими людьми. Вот третий, не менее яркий и пресветлый луч, сияющий нам из Евангелия Христова. Подражайте Ему во всех отношениях, и свет Христов будет просвещать вас. О Боже, ущедренный и благословенный, просвети лице Твое на ны и помилуй ны. Аминь. Thank you. тебя беспокоит вопрос, чем будут питаться люди, когда они заполнят всю землю, говорит, спрашивает в одном из писем святитель Николай Сербский. Странное и излишнее беспокойство. Это ли заботе учил нас Господь наш Иисус Христос? Напротив, Он освободил нас от этой заботы. Он заповедал нам и о дне завтрашнем не заботиться, а тем паче о будущих столетиях. Не беспокойтесь о завтрашнем дне, ибо Он сам позаботится о вас. Конечно, забывающий о Боге берет на себя Божьи заботы, но немощные рамена человеческие не могут понести его забот. Известна ли вам греческая легенда об Атланте, который восстал против богов и хотел понести землю на своих плечах, но когда тяжесть земли земная едва не раздавила его, раскаялся и вернул землю богам? Хотите ли вы стать новым Атлантом, повторив ошибку древнего героя? Откуда ваше опасение, что человеческий род когда-нибудь настолько умножится, что земля будет не в силах прокормить его? Такое могло бы произойти уже сейчас, могло бы случиться не однажды от сотворения мира, если бы Господь не заботился о мире. Если убедитесь, если вы настолько верите своему расчету и калькулятору, посчитайте и убедитесь, что уже от Адама и до первых фараонов египетских люди могли бы наполнить землю, как саранча поле. Уже тогда люди могли заселить все земли и острова нашей планеты, но этого не произошло. Это свидетельствует о том, что мир развивается по логике, которая не подвластна ни нашим расчетам, не нашим калькуляторам. Сами говорите, что если бы численность населения Бразилии не росла так быстро, она могла бы прокормить всю Европу и Америку. Но добавьте к тому, что было бы, если бы население в ней увеличилось настолько, что уже не хватало бы зерна для экспорта. Удивительна ваша забота. Кто вознаградит вас за нее, если народы Бразилии, Америки и Европы не умножится так, как вам кажется? Меня беспокоит и другое. Кто вознаградит вас за заботы о том, что может случиться через 100 лет? И, скорее всего, не случится. Разве голод наступал от переизбытка людей? Разве вы не читали в Библии о 7 неурожайных годах в Египте во времена праведного Иосифа? Голод наступил от не урожая, а не от перенаселения. А не урожай в Египте попустил тот, в чьей власти давать или не давать, в зависимости от праведности или неправедности людей. Голод был и в Палестине в период праотца Иакова, но опять не от перенаселения, ибо Иаков со своими сыновьями владел половиной Палестины. Поэтому успокойтесь и не мучайте себя заботой о хлебе для тех, кто еще не родился. Если же вы желаете беспокоиться о будущих судьбах людей, тогда побеспокойтесь о том, какими будут сами люди, а не о том, что они будут или не будут иметь. Уверяю вас, что если потомки ваши будут искать прежде Царство Божие и правда Его, ни дня без хлеба не останутся, даже если будет их, как песка в море. Мир вам и приветствие. Из писем святителя Николая Сербского. дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы хотели бы рассказать о преподобном Феодосии Великом, общих житий начальника, память которого Святая Православная Церковь празднует воскресный день 24 января по старому стилю 11 января. Феодосий Великий, основатель общежития монахов, родился около 423 года в Каппадокии от благочестивых родителей, которые получили его от провидения как дар Божий и посему назвали его Феодосий. Воспитанный в благонравии и часто читая Слово Божие, он воспламенился ревностью оставить все и последовать Христу и молился Господу указать ему путь правый. Преподобный Симеон Столпник благословил его на предлежащий подвиг иноческий и прорек о нем, что он будет великий вождь словесных овец. Первоначально Феодосий уединился близ Иерусалима, потом, избегая человеческой славы, скрылся далее в Палестинской пустыне, в пещере, в которой, по преданию, на возвратном пути переночевали волхвы, приходившие с дарами на поклонение новорожденному царю иудейскому. В уединении от мира Феодосий столько объят был божественной любовью, что все силы свои устремлял к единому Создателю и Спасителю Богу, дабы любить Его от всей души, от всего сердца и всем помышлением, и эту любовь являть в телесных трудах и подвигах. Молитва его была непрестанна, стояние всенощно, слезы всегдашние и пост чрезвычайный. В 30 лет не вкусил он хлеба, питаясь финиками или соком, или зеленью и корнями пустынными, и притом столь мало, чтобы только не умереть от голоду. Душу же свою непрестанно питал он Словом Божиим, насыщал ее внутренним боговидением и сижал благодатный дар чудес и прозорливости. Слава великих благочестивых подвигов Феодосия постоянно привлекала к нему людей, благочестивых и добродетельных, и селила близ него. Зная, что начинающим жить по Боге весьма полезно памятование смерти, которое у отцов церкви называется истинным любомудрием, преподобный повелел ископать гроб, чтобы иноки, имея пред очами своими смерть, помнили о своей кончине. При скудости и лишениях пропитания преподобный Феодосий поучал учеников своих твердо надеяться на Бога, да в терпении чают милости Божии, уповая на того, кто насыщает всякую душу алчущую. Если Господь дает бессловесным пищу, кольми паче разумные творения, не лишить потребной пищи. Когда число иноков, руководимых Феодосием, умножилось, Господь указал ему устроить пространнейшую обитель, и с этого уединенного пустынного общества учеников преподобного Феодосия образовалась знаменитая и славная лавра, в которой он, подражая иноческому житию Василия Великого, первый ввел общежитие и поселил, посему называется начальником общежитий. В лавре его находили упокоение не только иноки, но и миряне, странники и пришельцы, нищие и убогие, больные и немощные. Всех братьев, которых преподобный Феодосий духовно породил и привел в путь, на путь добродетели, было 693. Хотя всех учеников святого Феодосия Великого считают 16 тысяч. Как ученики преподобного были из разных народов, поэтому он устроил для своих иноков разные церкви, в коих каждый из них на своем языке, в великой и главной церкви греки, в другой ивериане, в третьей армяне, пели правила церковные седьмижды в день по уставу псалма певца.
Thank you.
братьей своей, преподобный Феодосий, был человеколюбив и милостив, как отец сердобольный, друг нежный, служитель усердный, очищал язвы и трупы больных, омывал кровь и гноение, целовал прокаженных, утешал и своих рук питал их и всячески служил им. Все наслаждались его любовью, милостью и щедротами. У него не было никого презренного. Преподобный учил словом и делом, сам являя в себе образ стаду. Поэтому, когда и ласково кого увещевал, был страшен. Словесные его наставления были несравненны, хотя он и не научен был великому любомудрию. Во время распространения лжеучения монофизитов преподобный Феодосий был столпом православия. Преподобный Феодосий представился в глубокой старости, слишком 105 лет от роду, и погребен в Вифлеемской пустыне, в которой он первоначально иночествовал. Представление его сопровождалось славой чудотворения. В IX веке Иосиф Студит и Стефан написали в честь святого преподобного Феодосия многие песнопения, коими православная церковь ныне прославляет его в день его памяти. Прославляя преподобного, церковь произносит: «Насажден во дворех Господа твоего преподобными твоими добродетелями. Красно процвел иси и умножил чадо твое в пустыне, стадо начальниче Божие». Чтение Евангелия на литургии то же, что на утренний в день святого Антония. Чтение апостольское возвещает о внешнем убожестве и о внутреннем обилии благодати святых, которую они носят в скудельных сосудах. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о преподобном Феодосии, великом общих житии начальнике, память которого Святая Православная Церковь празднует воскресный день 24 января по старому стилю 11 января. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти святые, светлые, благодатные дни попраздства святого Богоявления, крещения Господня. Аминь.